Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Мир вам». Сегодня третья, последняя часть. Для связи между второй и третьей частью зачитываю еще раз текст. Первое послание Петра, глава 2, стихи 22 по 24. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословен, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Поскольку Иисус нес на себе наши грехи на кресте, то его смерть доказывает, что все люди, в вере принявшие Иисуса в сердце, получили прощение грехов. И смерть не имеет больше власти над нами. Повторяю, именно этот пункт является доказательством того, что на основании прощения грехов мы имеем во Христе Иисусе спасение наших душ. Вторая смерть не имеет больше над нами власти. Совершенно ясно, что великий, всезнающий Бог, Творец, все это знал заранее. Но мы этого не знали. Через воскресение Иисуса Христа Святой Дух стремится преподнести нам, людям, надежду и веру надежды в наше воскресение. А Христос является первенцем воскресших из мертвых. Таким образом, чисто богословски доказано, что человек может из смерти снова перейти в жизнь. Поэтому наше воскресение является ничем иным, как расширенное исполнение пройденного Иисусом пути, чтобы Он теперь с нами мог совершить этот путь. А при Своем пришествии, что очень скоро свершится, при гласе Архангела и трубе Божьей, Он воскресит нас и всех спасенных из мертвых в теле славы в нетлении». Читаю первое послание Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». А также послание Римлянам 6, стих 5, где речь идет о наследии. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Камень, закрывавший вход в могилу, который разделял нас от Иисуса Христа, был убран. Это значит, что узы смерти были разорваны. Если среди наших слушателей и читателей есть еще такие, которые до сих пор не передали свою жизнь Господу Иисусу, то для таких могила Иисуса еще закрыта этим тяжелым камнем. Очень интересен тот факт, что Слово Божье доходчиво и живо говорит к тем, которые хотят его понимать, которые хотят слушать. Бог ввел путь наш в Господа Иисуса через смерть, могилу и воскресение снова к жизни. Это является и нашим путем. Мы были мертвы и лежали в могиле. А теперь, через веру в кровь Иисуса, мы получили новую жизнь. Об этом мы читаем в послании Римлянам 3:25, которого, то есть Иисуса, Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его прощении грехов, соделанных прежде. Теперь для нас предстоит еще последний акт или действие Его божественной миссии — пришествие за Своей Церковью. Мы имеем стопроцентную гарантию, что Он придет за нами. Это Он сказал нам в Своем Слове. Мы уже теперь радуемся Его пришествию, как дети в ожидании Рождества Христова. Мы уже теперь в высшей степени чрезвычайно радуемся скорому пришествию нашего Господа Иисуса, чтобы Он принес нам совершенный вечный мир, как плод Его искупительного дела на Голгофе. Своим воскресением Господь Иисус показал Себя одновременно победителем над войной людей с Богом. Своей победой Он прекратил эту войну, но, к великому сожалению, не для всех, потому что большая часть людей мира сего не принимает Иисуса своим личным спасителем. Достигнутый Иисусом на Голгофе мир Он подарил тем, которые хотели и искали этот мир. Это значит, кто хотел, тот принял Иисуса в сердце, чтобы получить жизнь вечную. Желаете ли вы этого, дорогие слушатели и читатели? Нет другого пути на небо, как только путь признания князя мира или носителя мира Иисуса Христа. И этот путь Он сообщил людям в Своем Новом Завете, который является завещательным делом, письменно переданное нам в Слове Божьем. В жизни людей на этой земле вне завещания мало кто может получить наследство, а у Небесного Отца вне завещания наследство получить вообще никто не может. Если вы хотите получить жизнь вечную, а также получить от Бога наследство, то ваше имя должно быть внесено в книгу жизни и в завещательной книге. В Откровении 20 стихи 12 и 15 читаем. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». А также послание Римлянам 8, стих 17, в отношении наследства. «А если дети, то есть если ваше имя занесено в книгу жизни, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Каждый должен поставить себе этот маленький вопрос совести. Знаешь ли ты или уверен ли ты, что твое имя занесено в книге жизни на небесах? Вы можете безмерно радоваться, если вы уже покаялись и приняли Иисуса в ваше сердце. Тогда вы можете знать, что и ваши имена занесены в книгу жизни. Обетование Слова Божьего наш Господь Иисус написал из любви ко мне и ко всем вам. Он вас так любит, что не хотел бы вашей вечной погибели. Он сам пошел вместо всех вас на смерть. В стихе 19 нашего главного текста мы читаем о том, что ученики имели страх. Они боялись иудеев. Немного рассмотрим и этот факт. Боязнь перед иудеями является внешним страхом, поэтому мы видим в этой ситуации запертые двери. Но внутренним страхом является духовный страх, в котором они находились до появления настоящего носителя мира, который принес им этот мир. И вот после своего воскресения пришел к ученикам, наконец, Господь Иисус и принес им этот мир. Имеете вы этот мир? И если вы этот мир имеете, то задаю вам еще один вопрос. Живете ли вы в этом мире? Это две различные вещи. Мы можем чем-то владеть, но при этом не жить в этом сознании. В нашей теме речь идет о том, чтобы эти оба понятия сделать своей собственностью. Поэтому важно себе заметить, что мы лишь тогда можем жить в Божьем мире, если мы сделаем его нашей собственностью. Я не могу в каком-то деле быть господином, если я не сделаю это дело своей собственностью. Мы будем иметь Христа, если Он, как Спаситель, вошел сначала в наши сердца. А войти Он может лишь тогда, когда мы через покаяние туда Его впустим. Мы должны впустить Иисуса в наши сердца. Именно об этом идет речь в Евангелии. И все вы придете к этому миру, если вы откроете для Христа двери ваших сердец. Двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев. Иисус Христос принес мир сердцам. Этот мир может войти только через двери сердца. А когда ученики открыли двери своих сердец, то читаем: «Пришел Иисус и стал посреди». Сколько энергии потребуется для того, чтобы оставить Господа Иисуса вне, за дверью? В посланиях семи церквам мы читаем об одном собрании, где Иисус стоит за дверью и стучит. Откровение 3, стихи 17 по 20. Когда Господь Иисус стучит в дверь, это значит, что Он не внутри, Он снаружи. В своей жизни я еще не видел такой случай, чтобы кто-то, находясь в доме, стал стучать в дверь. Следовательно, если кто-то стучит в дверь снаружи, значит, он хочет получить разрешение войти внутрь дома. Иисус ищет возможность и разрешение, чтобы войти в наши сердца. Иисус неожиданно появился посреди учеников. Он желает иметь и ваше сердце. Понимаем ли мы это? Вследствие того, что Он приносит мир вам, в ваши сердца входит этот мир. Этот мир Господа Иисуса мы должны призывать в наши сердца. И как только мир Иисуса войдет в наши сердца, то Иисус сразу же проявит Себя в нас. Тогда Он может возвеличить Голгофу, как у Своих учеников, так и у нас. Он показывает Своим ученикам доказательство Своей любви в ранах, на руках, ногах и в боку. Не прекрасно ли это? Эти раны были видимым доказательством любви Иисуса к нам. В проткнутых руках, ногах и бока Иисуса мы видим алиби нашего спасения. И здесь я должен сказать, что это мы видим только через веру. Господь Иисус не висит больше на Голгофском кресте. Этот крест давно разрушился, сгнил. Но дело Иисуса на Голгофе и сегодня еще так свежо, как и тогда. Оно никогда не поблекнет в нас и никогда не пройдет. Только через веру мы видим, что все наши грехи, вся наша вина в совершенстве погашена. Раны Его рук, ног и бока являются доказательством Его прощения для тех, которые этому верят и приняли Христа в свои сердца. Библия говорит, тот факт, что мы видим нашего Господа Иисуса, является славным делом Иисуса, чтобы рассматривать Его воскресшим из мертвых, чтобы никогда больше не умирать. При этом отступает всякий страх смерти, и вместе со страхом смерти отступает одновременно и всякий страх перед людьми. Да-да, вы должны только правильно умереть со Христом. Именно так умереть, как Он умер. И кто из страха перед людьми воздерживается прийти к Иисусу, тот в вечности приземлится в огненном озере. Это трусы. Это различные категории людей. О них мы читаем в Откровении 21:8. Боязливых же, то есть трусов, и неверующих, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Но здесь следует заметить, такими чертами характеризует Святой Дух именно тех людей, которых Бог предузнал до основания мира, согласно посланию Римлянам 8:29, что во время благодати они не придут к Господу Иисусу с покаянием. Нельзя сказать, что они навеки останутся погибшими именно потому, что являются такими, какими Святой Дух рисует их в этом стихе. Есть и среди детей Божьих люди, которые до покаяния являлись таковыми. Но они приходят с покаянием к Господу Иисусу, и Он на основании Своих обетований спасает их для жизни вечной, как читаем в Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, то есть всех людей, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Здесь не говорится, что Господь спасает только избранных людей, которые не имеют особо выдающихся грехов, как в Откровении 21:8. Но здесь написано «всех людей, которых дает мне Отец». А каких именно людей дает Отец, согласно Иоанна 6:44, Сыну, чтобы Он их спас для жизни вечной? Чтобы вы это усвоили, вернусь к посланию Римлянам 8:29, где читаем: «Ибо кого Он предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, то есть Иисус, был первородным между многими братьями». И если на основании страха перед вечной смертью мы передали нашу жизнь Иисусу Христу, то этот воскресший вошел в наши сердца, и вследствие этого мы преодолели смерть, и страх перед людьми отставили в сторону. Все это может произойти лишь в том случае, если в нас будет действовать новая жизнь. Эту жизнь вечную Господь Иисус желает подарить всем людям. Это Его святая воля. И читаем мы об этом в первом послании Тимофею 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И если вы позволите Господу Иисусу спасти себя для жизни вечной, то вы придете в полный покой, и мир Божий полностью заполнит ваши сердца. Если вы придете к Иисусу с целью покаяния и скажете Ему: «Да, я хочу спастись для жизни вечной, я познал, что я являюсь погибшим грешником, поэтому прошу, дорогой Господь Иисус, прости мне все мои грехи и омой меня своей святой и спасающей кровью». Тогда Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. Первое послание Иоанну 1, стих 9. На основании вашего покаяния Господь Иисус запечатывает вас Святым Духом, согласно посланию Ефесянам 1:13. Вы не можете прочувствовать при этом, что Господь Иисус войдет в ваши сердца, но если вы сделаете все так, как этого требует Слово Божие, вы можете в этом точно быть убеждены. После этого вы несете ответственность иметь в себе Божий мир, как мы выше рассмотрели. Вы обязаны отклонять в вашей жизни все то, что может помешать и нарушить этот Божий мир. Кто может нарушить этот мир в ваших сердцах? Это может быть лишь тот, кто стоит вне. Святое Писание описывает его как злого. Это сатана. Будучи детьми Божьими, мы имеем высшую ответственность вести себя так, и так ходить за Господом Иисусом, чтобы не нарушать или вообще не разрушить мир в сердцах других, когда, согласно стиха 20 нашего главного текста, ученики увидели Иисуса в своей среде, то мир Божий полностью охватил учеников. Это мы видим в выражении «ученики обрадовались, увидевши Господа». В этой ситуации они видели перед собой только Господа Иисуса. И мы, дорогие братья и сестры, не должны позволить людям вести нас туда, куда они хотят нас вести. Мы должны позволить нашему Господу Иисусу привести нас к такому состоянию, в котором находились ученики с Иисусом в центре. Этого мы должны желать больше всего на свете. Только с миром в сердце мы в духе можем видеть Господа Иисуса, как ученики видели Его в плоти в своей среде. Люди того времени видели Иисуса при Его пришествии ребенком в Вифлееме. Тогда мир Божий имел силу для всей земли. Так мы читаем в Луке 2:14. «На земле мир, а при воскресении Господа Иисуса, согласно нашего главного текста, этот мир Божий имеет силу только по отношению своих. Поэтому Господь говорит вам, ибо это был мир, связанный с воскресением Иисуса». Во второй раз Господь Иисус приветствует учеников словами «Мир вам» в стихе 21. Для чего Он во второй раз приветствует их теми же словами «Мир вам»? Ведь ученики стояли уже перед воскресшим в большой радости, когда они увидели Господа Иисуса, ведь Он уже являлся теперь их безопасностью, уверенностью, их надеждой и всем их восхищением. Тогда почему Господь Иисус еще раз приветствует их словами «Мир вам»? И это мы должны с вами знать. В первом приветствии Иисус принес ученикам мир воскресения, о котором Господь Иисус говорит в Библии в Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». И этот мир Иисус не только обещал ученикам в своем приветствии, но и непосредственно дал им этот мир, как принадлежащий им. И это очень важно. Во второй раз Господь Иисус приветствует учеников словами «Мир вам» в отношении их служения среди людей. Это значит, чтобы они были исполнены миром, Его радостью, Его любовью. В сознании власти и величия Его великой жертвы на Голгофе они должны были идти в этот жалкий, обремененный грехами мир. Цель и задание учеников мы видим в том, чтобы погибшим людям они показали путь к вечной жизни. Это является Евангелием благодати, которое и сегодня еще принимает погибших грешников. По природе и мы были таковыми, но это Евангелие, приносимое в мир людям, апостол Павел связывает со свидетельством. О нем мы читаем, как я выше упоминал в послании Римлянам 10:15. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Это очень славное дело, как читаем в этом стихе, давать свидетельство мира о нашем великом Спасителе. Поэтому Иисус и добавляет после своего приветствия мира: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас, и не только тех, которые имеют Его мир». Небесный Отец нашего Господа Иисуса взял своего возлюбленного Сына от своего сердца и послал Его на землю людям. Но ответом на любовь Небесного Отца была ненависть людей ко Христу. Эту ненависть мы видим в терновом венце, Голгофском кресте и удар копьем, которым ему пронзили бок. Но Господь Иисус воскрес из мертвых, чтобы далеко от своей могилы послать в этот мир своих учеников, в мир, который его однажды распял на Голгофском кресте, чтобы возвестить этому миру о его победе, о его радости, о его любви, о его мире. И если вас в этом мире будут ненавидеть, то помните о том, что перед вами ненавидели нашего Господа Иисуса. Безбожники ненавидят Его, потому что Он принес людям мир. И вас будут ненавидеть, потому что вы делаете то же самое. Безбожный мир говорит о мире, которого он не имеет. Поэтому Слово Божье говорит о погибших только как о таких, которые говорят, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 5 стих 3. «Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». Тогда и вас будут ненавидеть, потому что и вы являетесь учениками Иисуса и находитесь в пути с благовестием мира. Если вы, дорогие братья и сестры, носите в ваших сердцах этот мир и одновременно наслаждаетесь им, если вы точно знаете, что это ваш мир, тогда идите по воле нашего Господа Иисуса и Учителя к тем людям, которые не имеют этого мира, которые влачат жалкую греховную жизнь с полнейшим отсутствием мира. Расскажите им, что Господь Иисус сделал с вашей душой и в вашей жизни. Мы не должны останавливаться на том, что мы нашли Господа Иисуса. Как бы прекрасно ни выглядел этот факт, на основании которого мы уже сейчас благословлены вечным благословением. Но Божий мир и радость в Иисусе должны нас побуждать к тому, чтобы преподносить и другим князям мира нашего Господа Иисуса. Это является намерением Господа Иисуса для тех, в чьи сердца Господь Иисус уже вселился, но не для тех, которые еще не имеют в своих сердцах этот мир. И это те люди, кому мы должны нести Божий мир, кто еще ходит в страхе смерти. Они должны избавиться от этого страха, заменить его настоящим миром, чтобы Господь Иисус исполнил их сердца и мог им тоже сказать «Мир вам!». В наши дни, полные спешки, суеты, заботы, гонки и многосторонней нужды, в сердцах людей мир совершенно отсутствует. Везде и даже в политике и промышленности мы наблюдаем страх и беспокойство. Писание символично говорит об этом состоянии людского океана в Иеремии 5:22. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь Израилю, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». В данном море мы символично видим людское море, которому Господь Иисус положил определенные границы во всех его действиях. Подробно я осветил этот вопрос в проповеди «Порядок в Божьем творении». В бушевании волн этого людского моря мы видим страх и беспокойство как во внешнем мире, так и в сердцах всех безбожных людей. Одно обуславливает другое. Вы и я должны быть благовестниками мира, величайшего благовестия всех времен. Поэтому, побуждаемые любовью и миром Господа Иисуса Христа, несите слово мира другим людям. Желательно, чтобы вы охотно и с радостью несли эту добрую весть тем людям, кому, быть может, до сих пор еще неверно или недостаточно ясно объясняли этот вопрос. Как Господь Иисус говорит после Своего воскресения, и мы после нашего воскресения полностью будем освобождены от смерти и будем говорить с нашим Господом Иисусом. Тогда Он говорил с нами, а после нашего воскресения мы будем говорить с Ним. Мы уже теперь бесконечно радуемся этому. Тогда мы будем видеть Его первенца из умерших, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Тогда смерть не будет нас больше разделять. Не будет нас разделять никакая материя, и тем более камень у входа в могилу Иисуса. Тогда мы увидим Его, как Он есть. Торжество этого момента мы даже не можем себе представить. Но тем не менее, все радуйтесь этому событию. Все, кто уже теперь может жить в этой радости, в этом Божьем мире. Славьте и благодарите этого князя мира, который отдал себя для нашего спасения, самое наивысшее, что только может быть в истории всего человечества. Мы ежегодно празднуем Пасху, воспоминание Его воскресения. Мы имеем величайшую благодать, чтобы познать, что только там существует воскресение, где до этого была смерть. Нет воскресения там, где грех еще не принес смерть. И если мы будем иметь еще большую милость, то мы будем свидетелями Его пришествия и будем восхищены, не испытав первой физической смерти. Об этом сообщил сам Господь Иисус остатку церкви. А мы знаем, что Он скоро придет за Своей церковью. Это значит, того факта, что мы уже здесь умерли со Христом, вполне достаточно, чтобы встретиться с Господом Иисусом при Его пришествии. Поэтому ничего, собственно, больше не остается, как только сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь».